Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Час прессы», которая, как всегда, по субботам посвящена спорту. Сегодня для вас работает бригада в составе ведущего Дмитрия Морозова, соведущего на равных правах экономического эксперта прессинга Роберта Воскиричана, продюсера Олега Львова и координатора Марины Стауна. Телефоны прямого эфира 8-903-743-2801 и 96143, это пейджинговая и смс-связь. Ну а телефон 8-800-222-12, телефон этот, напоминаю, бесплатный для жителей всех регионов России. 8-903-743-2801 смс-связь, кому удобней. Кому удобней пейджинговая связь 96143. Милости просим в наш эфир. Сегодня общаемся в прямом эфире. Сегодня суббота, не только канун выборов депутатов Государственной Думы России, но и канун, что для болельщиков, наверное, не менее важно, жеребьевки финальной части чемпионата Европы по футболу, который состоится в 2008 в следующем году в Австрии и Швейцарии, а жеребьевка пройдет завтра в швейцарском городе Люцерне. Общаться начнем после того, как коротко я расскажу о том, что произошло в последние часы перед нашей программой. А именно, финальный матч розыгрыша Кубка Дэвиса по теннису, он проходит в Портленде в Соединенных Штатах Америки, встречаются команды США и России. После первого дня, после первых двух одиночных поединков, счет 2-0 в пользу американцев. Сначала Энди Родик выиграл у Дмитрия Турсунова в трех партиях 6-4, 6-4, 6-2, а затем Джеймс Блейк нанес поражение Михаилу Южному в четырех сетах 6-3, 7-6, 6-7, 7-6. Сегодня пройдет, как всегда, парный матч, а завтра оставшиеся два, если понадобится, одиночных поединка. Но американцы могут решить участь этого матча уже сегодня, выиграв парную встречу. В Японии продолжается розыгрыш Кубка мира по волейболу среди мужских команд. Россияне потерпели первое поражение вчера от волейболистов Болгарии 2-3, а бразильцы выиграли у аргентинцев 3-0. Я называю матчи с участием лидеров. Таким образом, у сборных России, Болгарии и Бразилии одинаковые показатели в этом соревновании. Команды потерпели по одному поражению. В российской хоккейной суперлиге вчера состоялись 4 матча. «Амур» выиграл у московского «Спартака» со счетом 2-0. «Трактор» одержал победу над «Динамо» 3-2. «Магнитогорский Металлург» выиграл у хоккейного клуба «МВД» 2-0. А «Витязь» — это единственное поражение хозяев, потерпел поражение от омского «Авангарда» со счетом 2-7. Вот это самые-самые последние спортивные новости. Что касается текущих событий, то россияне встречаются сейчас, волейболисты сборной России играют сейчас с бразильцами в эти минуты. И, естественно, к концу программы мы, возможно, оповестим слушателей о том, как завершился этот матч. Итак, жеребьевка финальной части чемпионата Европы по футболу состоится завтра, а прошлое воскресенье прошла жеребьевка чемпионата мира, который состоится в 2010 году в Южноафриканской республике, и стал известен состав европейских и не только европейских групп, ну, например, в Латинской Америке в так называемой зоне Конмебол турнир уже начался. В Европе эти соревнования начнутся после того, как состоится первенство континента. И поскольку в студии я нахожусь рядом с экономическим экспертом, профессором Робертом Воскиричаном, то хотел бы задать тон сегодняшнему разговору о футболе со следующего. Прочитав недавно интервью Йохана Круйфа, я, честно говоря, испытал значительную долю сожаления о том, что футбол в последние годы претерпевает такие существенные метаморфозы. А Круйф сетовал на то, что футбол, становясь прагматичным, под экономическим, мощным экономическим прессингом, мощным экономическим началом, ну, увы, веление времени, никуда от этого не денешься, теряет свою, как выражался Эдуард Малафеев, искренность, теряет импровизационный момент, и в результате возникает такое унифицированное действие на футбольных полях, причем совершенно разных континентов, и стираются грани между латиноамериканским футболом, между английским футболом. Пока еще, слава богу, мы можем говорить о том, что существует, скажем, итальянский футбол с его спецификой, английский футбол пока еще, несмотря на огромное количество легионеров в премьер-лиге. И происходит своего рода унификация. Вот какие чувства испытываете в этой связи вы, уважаемые слушатели, хотелось бы сегодня узнать ваше мнение. Вот первым дозвонился Эмиль Викторович, я адресую ему этот вопрос. День добрый.
Здравствуйте, господа. Но вы знаете, я относительно легионеров, я вам уже много говорил, и не хочу вам надоедать. А я вот что хотел сказать вам. Я сделал тут вероятностный расчет того, что мы вышли в финальную часть первенства Европы, учтя результаты трех матчей, так сказать. И у меня получилось, что наш выход хоть был и незаслуженный, но закономерный, поскольку суммарная вероятность всех комбинаций, благоприятных для нас, суммарная вероятность оказалась намного выше, так сказать, суммарной вероятности всех неблагоприятных для нас комбинаций. В частности, например, вероятность того, что случилось в Тель-Авиве, в Лондоне и в Андорре, оказалась у меня равной 0,16%. А вероятность того, что, так сказать, два матча закончились бы в ничью, а один закончился нашей победой в Андорре, оказалось где-то 80%. Вот и получается, вышли незаслуженно, а закономерно. Вот такая вот комбинация. Скажите, что вы думаете по этому поводу? Благодарю вас.
Спасибо, Эмиль Викторович. Очень любопытное исследование вы провели. На моей памяти подобным занимался некто, в хорошем смысле некто, Евгений Потемкин. Он тоже работал одновременно в нескольких радиостанциях, на некоторых радиостанциях, и подобное исследование вероятностное проводил. Но они очень мало отношения имеют к реальности, эти вещи, и прогнозы, и исследования, так сказать, как таковые. Но что произошло, то произошло. Все-таки подсчет очков, мячей забитых, это главный параметр, главный компонент, по которому в конечном счете определяется позиция той или иной команды, как в рейтинг-листах, так и в финальных турнирах чемпионатов Европы и мира. Дозвонился Беслан из Чечни. Приветствуем вас.
Добрый день, господа. У меня вопрос ко всем гостям, то есть ко всем участникам программы. Ваш любимый вид спорта и почему именно этот? Спасибо.
Беслан был лаконичен. Роберт, ну давайте.
Ну, я думаю, что ответом будет моя более чем двухлетняя деятельность в программе прессинга, в час пресс и спорт. Ну, тем не менее, конечно, отвечу. Конечно же, футбол. Потому что, ну, не мной было сказано, что футбол это спорт номер один, и с этим мало кто спорит. Хотя при этом, конечно же, все другие виды спорта вызывают у меня, в общем-то, уважение, и я серьезно к ним отношусь. Но, учитывая ту роль и место, которое занимает футбол не только в моей жизни, вообще в жизни общества, то, конечно же, футбол. Вот мой ответ. Такой же, почти такой же краткий, как и вопрос Беслана.
Да, я солидарен с вами, Роберт. Наверное, все-таки футбол остается, при всем при том, что наше отношение к нему изменилось. И в том числе потому, о чем я сказал в начале программы. Роберт, а чуть позже вы свой прогноз дадите возможному развитию футбола, скажем, на ближайшие 50 лет, хорошо?
Не знаю, насколько это будет серьезно, но попытаюсь.
Давайте сделаем 30-секундную паузу, а потом послушаем дозвонившегося.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
В эфире программа «Час прессы спорта», и нам дозвонился москвич Павел. Добрый день.
Здравствуйте. Хотел бы вас спросить, а что сестер Винокуровых уволили за выходку младшего Винокурова?
Вопрос снимается. Роберт, ну что ж, давайте тогда в отношении прогноза несколько слов. Развитие футбола, и я, конечно же, имею в виду как экономическую составляющую, так и игровую.
Ну, во-первых, надо смириться с тем, что бизнес все больше и больше будет играть, если не решающую, то определяющую роль. Помните, были такие пятилетки, годы решающие, определяющие. Так вот, если не решающую, то определяющую роль в развитии футбола. Потому что уже сейчас это не просто и не только, и не столько игра, которая радует миллионы, или там детишки играют во дворе и так далее. Это очень серьезный бизнес. С этим невозможно спорить. И даже, я сказал, смириться, хотя что значит смириться? Это благо, когда любимое занятие приносит еще и деньги, а деньги, как известно, еще никто не отменял. Вот. Другое дело, что есть опасности. Я вот перенесусь в НБА и баскетбол. Самая богатая команда НБА, То есть по бюджету 89 миллионов, если мне память не изменяет, долларов американских. Нью-Йорк Никс. Которые вообще, не знаю, никогда, я боюсь это слово, никогда. Но, тем не менее, по-моему, никогда ничего не выигрывало. И, тем не менее, так. А за счет чего? За счет того, что город Нью-Йорк, это, ну, я не знаю, наверное, самый богатый город в мире.
Так же, как, кстати, и Нью-Йорк Рейнджерс в хоккее.
Абсолютно верно, да. Ну, в баскетболе это особенно ярко, потому что, так сказать, в хоккее там несколько побольше площадка, и вообще там несколько иные ситуации, там лед и так далее. А тут паркет и тепло. То есть, вот так называемые элитные места вокруг court-side seats, то есть вокруг баскетбольной площадки, они самые дорогие. Их выкупают звезды шоу-бизнеса, звезды биржевого мира, потому что Нью-Йорк известна финансовая столица мира, и так далее, и так далее. Они покупают за любые деньги. Ну, для них там 3, там, 5 тысяч долларов или 10 тысяч долларов за абонемент там, на полсезона. Это вообще не деньги. А для клуба это огромная прибыль. Таким образом, намечается диспропорция между спортивными результатами и финансовыми результатами. И это может случиться и в футболе тоже, потому что вот вип-ложи, все уже одно, у всех это на устах, надо строить вип-ложи, оборудовать вип-ложи, богатые люди будут выкупать эти места и так далее. Это может и хорошо с точки зрения бизнеса. Поэтому, ну, в любом случае, и рынок так устроен, и спорт, и футбол так устроен, и жизнь вообще так устроена, что рано или поздно, скорее раньше, чем позже, наблюдается баланс и становится, ну и как бы равновесие и между рынком, зарабатыванием денег и спортивной составляющей. Потому что если, допустим, тот же Нью-Йорк Никс, упомянутый мною чуть ранее, вообще перестанет, встанет просто, потому что они будут, допустим, платить при любой погоде, что называется, есть очки, нет очков. Но потом они, когда уже станет не совсем уже хорошим тоном ходить на матчи аутсайдера команды, они начнут думать о спортивной составляющей. То есть угроза есть, но сегодня не такая явная. Вот.
Но это некая статусность, да, с посещением матчей с участием клуба, допустим, Нью-Йорк Никс, жителями, да, Нью-Йорка, это некая статусность, не потому, что там люди, предположим, болеют, как,
ну,
в Италии.
Ну, Мэдисон Сквер Гарден сейчас новый будет строить, я название не знаю, там Мэдисон, по-моему, 20 или 18 тысяч вмещает, а новый за 30 будет вмещать. Но те массы зрителей, которые приходят, есть любители, мы не должны так рассуждать огульно. В Нью-Йорке наверняка есть масса тонких ценителей баскетбола, которые ходят
на
любимую команду и так далее.
На их месте
какая
были итальянские футбольные
была...
тифози, Роберт, я думаю, что проигнорировали
бы на третий
матч. Какая
бы слабая ни была нью-йоркская команда, ясно, что уровень баскетбола приличный у этой команды. Просто он слабее, чем у Каролины, Юты, там еще кого-то. Или Бостона. Поэтому для тех массовых, так сказать, болельщиков, которые платят свои там $100 за билет, что, в общем-то, по американским, по нью-йоркским меркам не так уж и много, да, по нашим меркам это очень большой, дорогой билет, то для них да, а для тех, кто покупает места, чтобы показать себя, что потом завтра в таблоиде напишут, что такая-то была в таком-то наряде, там на ней были бриллиантовые там украшения, еще что-нибудь такое. Ну, это часть жизни, можно с этим спорить.
Ну, но с американским баскетболом ситуация ясна более или менее, все же мы потом чуть-чуть вернемся, обязательно поговорим о футболе, пока послушаем Виктора, он поджидает давным-давно уже свой. В свою очередь, Виктор, приветствуем вас.
Добрый день. Знаете, вот соображение насчет футбола, значит, опасения насчет унификации его, или там, что он становится типа прагматичный. Может быть, в футболе тоже волнами идет развитие, как бы тенденциями. То есть одно время преобладает, скажем, вот какой-то прагматичный футбол, потом, ну, аналогично моде. То есть потом начинает преобладать, скажем, импровизационный какой-то футбол. В конечном счете болельщики, спрос как бы все решает. И если болельщикам нравится импровизация, она, наверное, когда-то победит. То есть, может быть, вот тенденциями идет, так, волнами. Спасибо.
Спасибо, Виктор. Мнение Сергея узнаем сейчас. Приветствуем вас.
Доброе утро. Вот только что Эмиль Викторович говорил о каких-то там вероятностях выхода российской сборной. Здесь более простой подсчет. Между четырьмя командами вы считаете результаты. Хорватия 11 очков, Россия 6, Израиль 5 и Англия 4. И все на этом закончится. Вот между четырьмя этими командами, которые претендовали. Простой. Элементарный подсчет. И на прошлой неделе Валерий Винокуров немножко, наверное, неправ был, когда Геннадий Хазанов обвинил о том, что он призывал там какие-то пожертвования вносить для победы сборной России. Это не он. Это в передаче «Неделя спорта» наш великий ведущий, вы знаете, о ком я говорю, который ТЭФИ в этом году, как лучший комментатор.
Ну уж скажите прямо, Губерниев. Ну уж прямо скажите, Губерниев.
Ну Губерниев, конечно. Это он призывал создать фонд помощи сборной России. Губерниев, Роберт.
А сам был готов его возглавить, вероятно.
Серьезно?
Ну, наверное. Я шучу.
Я думаю, что это просто такое своеобразное чувство юмора. Не думаю, что Дмитрий настолько слаб.
Да, какое чувство юмора?
С точки зрения интеллектуальных потенций, чтобы предлагать такое для миллионеров.
Роберт, чувство юмора достаточно было у Хазанова для того, чтобы посмеяться над этим и принять это как... бред какой-то.
Ну, Сергей, мы передадим Валерию, сейчас его просто нет рядом с нами, мы обязательно передадим.
Я понимаю, но я думаю, что... вот о подсчете элементарном, простом, арифметическом, и не надо какие-то вероятности.
Можно и так посчитать, согласен, но посмотрите на итоговую турнирную таблицу, и все. Петр дозвонился нам из Московской области, день добрый.
Добрый день. Я вот что хочу сказать, господа. Насчет всех тренеров, сколько перебрали мы тренеров по футболу. Может быть, нам женщину поставить, а?
Ну, были такие предположения. Да. Ну, хохма, конечно, ради хохмы, естественно.
А что же делать-то?
Ну, есть же действующий тренер во главе сборной России. Вот он функционирует пока еще.
На кофейной гуще скоро будем гадать. Выиграет хорваты, тогда играть там не надо будет.
Ну, поживем увидим, Петр, поживем увидим. Спасибо вам большое. И Артур из Петербурга дозвонился в кои-то веки. Приветствуем вас. Здравствуйте.
Роберт.
100 лет, 100 зим.
К сожалению, вот 3 передачи назад я собирался рассказать 2 слова о шведском чемпионате, потому что я немножко за ним слежу, но меня вырубили на полуслове.
Ну, извините, вот сейчас у вас есть время, Артур, давайте послушаем.
И еще вопрос будет. Ну, это теперь в 2 словах. Дело в том, что победила команда, которой я симпатизирую давно. 11 лет спустя чемпионат выиграл Гетеборг. Причем в последнем туре. Это, в общем-то, знаковое, я думаю, событие, может быть, приведет к такому новому возрождению этой команды.
Вы симпатизируете с тех пор, когда команда Кубок УЕФА выиграла,
ну,
да?
Ну да, и в том смысле, что я все-таки бывал неоднократно в этом городе.
Ах, вот
люблю.
Даже как.
Угу. Его и Гетеборг тоже очень люблю. Хотя там всего 3 легионера, 2 норвежца и 1 аргентинец. То есть, ну, маленькие бюджеты в шведских клубах. Это переход ко второму вопросу. Но, тем не менее, мне нравится шведский футбол тем, что он не накачивается деньгами, профессиональный спорт, что деньги все-таки идут на массовую физическую культуру в большей степени. И, тем не менее, это не мешает, в общем-то, шведской команде выходить на крупные международные турниры, такие как, скажем, нынешний чемпионат Европы, без таких проблем, как, например, Россия. Я в этой связи, в том числе, опять... хочу Роберту задать, можно сказать, вопрос или реплику о участии государственных корпораций, государственных компаний в финансировании профессионального спорта. Вот мы сейчас видим такие примеры, как «Локомотив» и «Зенит», когда огромные бюджеты, огромные деньги государственные компании, которые фактически их снимают с граждан, по сути дела, направляются в профессиональный футбол. И это, я считаю, что нужно запретить на законодательном уровне.
Это хорошо, вы сказали, снимается с граждан.
Ну, фактически так, поскольку повышаются цены на билеты на железнодорожные. И, тем не менее, $6 миллионов тратится на кубок РЖД. Все премии, по неофициальным данным, которые вот за чемпионство, просто премии, не зарплаты, за чемпионство «Зенита» и за предполагаемый выход в весеннюю стадию Кубка УЕФА, составит где-то порядка больше 1 000 000 евро каждому игроку. Плюс новый увеличение зарплаты Дику Адвокату, как говорят, может составить около 4.5 миллионов евро. И, в общем, такие деньги...
Плюс отступные сборной Австралии, возможно, да, через суд?
Да, может быть, компенсация Австралии, причем я читал о том, такие были рассуждения о том, что для «Зенита» это не суммы компенсации Австралии. И речь идет о том, что у нас более половины страны не газифицировано вообще. И при этом огромнейшие деньги государственные корпорации, ну или, так скажем, с большим государственным участием «Газпром», тратят вот на такие вещи. То есть на самом деле для меня даже вот этот вот местечковый патриотизм, как говорится, намного менее важен, чем деньги, которые отнимаются у людей, по сути дела, и не пускаются в развитие, а пускаются в entertainment, скажем так, в развлечение, по сути дела. И вот в этом смысле для меня, вот, скажем, шведский футбол, он гораздо более привлекателен. Он для меня гораздо более... Шведская модель, она гораздо более для меня... приемлемо, и поэтому я, в общем-то, шведский спорт и шведский футбол уважаю намного больше, чем наш.
А где вы наблюдаете шведский футбол? Спутниковый канал какой-то в Питере, да?
Я не могу его наблюдать. Я слежу только по сайтам, вот, по каким-то вот, по данным каким-то, и по возможности, значит, смотрю. Ну вот Хельсингборг.
Ну да, он досрочно вышел уже.
Да, поскольку там играет Хенрик Ларсен, вот что значит, так сказать, харизматическая фигура.
Да, совершенно верно.
Ну вот. Вот такие вопросы.
Спасибо огромное, Артур. Я думаю, что у вас было время высказаться. Вот как раз компенсировали мы вам недостаток времени в позапрошлой программе. Роберт, ну давайте начнем отвечать Артуру, да, в части «Зенита», судя по всему.
Ну, и «Зенит», и «Локомотив», да, согласен. Ну, «Локомотив» финансируется 100% государственная компания, а «Зенит» — «Газпромом», где контрольный пакет 50% плюс энное количество акций, то есть контроль у государства. Здесь есть две вещи. Есть вещи этические, и вещи, так сказать, вернее, два среза проблемы. Этический и аналитико-экономический, я бы так назвал. Этический – это то, что говорит Артур. Я с этим согласен. Потому что мало того, что билеты могут вырасти, там, негативизировано, это все так. И что самое главное, вот способ, которым тратятся деньги, в частности, на «Зенит», ну, а что там, надо адвокату более чем скромному по сравнению с его же голландскими соплеменниками, тренеру. Ну, добился он этого. Молодец, поздравляем, «Зенит». Но он не великий тренер, и он не стоит этих денег. Ну, просто они решили, что так надо. Мы заплатим австралийцам, мы забьем все деньгами, пожар затушим деньгами и так далее. То есть деньги как бы не считать. Для «Зенита» это не вопрос. А для людей, которые, так сказать, в том же Питере живут, это вопрос. Потому что этически, я подчеркиваю, это неправильно. А с точки зрения, если уж совсем холодным, трезвым умом рассуждать, то эти суммы, деньги вписываются в те средства, которые тратятся на рекламу, на пиар, на благотворительность и так далее. «Газпром» — огромная компания, и там суммы, которые ежегодно тратятся, превышают намного эти 70 миллионов, которые ушли на «Зенит». Потом не забывайте, что они строят еще и стадион и так далее. То есть, или, допустим, огромное хозяйство, целая империя, железные дороги. Ну, что там, какие-то билеты, электрички на 70 миллионов, которые уйдут на «Локомотив». Но этически, я подчеркиваю, есть вещи, которые надо, если делать, то, по крайней мере, хотя бы грамотным пиаром сопровождать, а не вот этими бездарными, так сказать, прикормленными журналистами, которые, так сказать, рассказывают небылицы о том, как все хорошо и будет еще лучше. То есть, здесь есть проблема, конечно.
Ну что же, продолжим нашу программу через пару минут, а в 13 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Программа «Ваше здоровье». Вы узнаете о том, что же такое иммунитет в подробностях и как за него бороться. А для тех, кто занят днем, программа «Ваше здоровье» повторится в 21 час в субботу, в час ночи и 7 утра по московскому времени в воскресенье. Оставайтесь на наших волнах.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко об основных новостях к этому часу. На шахте имени Засядько в Донецкой области Украины в результате нового взрыва сегодня утром пострадали по меньшей мере 5 человек. 18 ноября на этой же шахте произошел мощный взрыв метана, жертвами которого стали более 100 человек. В России сегодня так называемый «день тишины» перед выборами в Госдуму, которые состоятся в воскресенье. На всей территории страны запрещается политическая агитация. В Орле в пятницу был задержан известный российский правозащитник, директор Института общественных проблем «Единая Европа» Дмитрий Краюхин. Он задержан по обвинению в хулиганстве. Правозащитник отказался подписывать документы о задержании и объявил голодовку. Число ВИЧ-инфицированных в России через 5 лет может достигнуть 2 миллионов, сообщил руководитель Федерального центра по борьбе со СПИДом академик Вадим Покровский. По его словам, в первую очередь это связано с тем, что российские власти очень мало внимания уделяют профилактике распространения инфекции. В городе Рочестер, штат Нью-Гэмпшир, мужчина, захвативший в заложники несколько человек в офисе кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, сдался полиции. Никто не пострадал. Арестованный страдает психическим расстройством и хорошо известен местной полиции. В секторе Газа в результате израильского ракетного удара в ночь на субботу погибли 4 боевика Хамаса. Еще трое экстремистов получили ранения. Председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе впервые станет одно из бывших государств Советского Союза – Казахстан. Такое решение принято в Мадриде на завершившейся в пятницу конференции ОБСЕ. В Индонезии сегодня утром произошло землетрясение. Данных о пострадавших разрушениях пока нет.
В эфире программа «Час прессы», которая по субботам посвящена спорту. В студии Дмитрий Морозов и Роберт Аскеричан, продюсер Олег Львов, координатор Марина Стауна. Продолжаем разговор о судьбах футбола и послушаем мнение Сергея из Ленинградской области. День добрый, вам слово.
Доброе утро. Вот, не знаю, мое мнение может показаться вам смешным. Я так думаю, если бы наша сборная перед игрой с Израилем не на тренировке там ломалась, а, знаете, им нужно было баню сделать, массаж и 2 дня спать. А кто проснулся раньше, ну, там, в комнату отдыха, там, шашки, бильярд, по груши поколотить, никакого футбола, чтобы полное отключение.
Релаксация полная, да?
Размяться хорошенько.
А может быть, так и было, откуда мы знаем, Сергей?
Ну, по игре, вы понимаете, вот тыкались как-то вот, ну, будто вот, ну, ни одного паса. Вот впечатление, что были, перегрузка была вот такая у них. Сезон и перед самой игрой, что не было, ну, полного отключения. Ну, мое впечатление
ну,
такое.
Ну, да, 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 есть такое ощущение, что не было легкости, конечно. Тут еще и нервы необходимо учесть. Ну, в каком-то смысле вы правы, возможно, нужно было максимально релаксировать футболистов, расслабить перед этим матчем. Ну, Хидинку в любом случае, как ни крути, виднее. Получил ли Плетикоса обещанный «Мерседес»? Как вы расцениваете заявление Федуна в отношении одного футболиста, что пусть поставит в своем трансфертном листе ту сумму, которую захочет? Виктор Петрович интересуется. Вы в курсе, Роберт?
Нет, ну, Плетикоса, как, знаете, тут уже как Марксова формула, раздвоение такое. Плетикоса как вратарь сборной Хорватии,
да,
и Плетикоса как игрок Спартака. Как вратарь сборной Хорватии, он обязан отказаться, и они все отказались. Даже федерация отказалась, так сказать. То есть, таким образом, Федун не смог пристроить свои «Мерседесы» хорватам. А что касается его как игрока «Спартака», он может получить это под благородным, благовидным соусом того, что хорошо провел сезон. Или он блестяще отыграл в четверг матч со «Спартой».
Ну, вошел в число 33 лучших игроков чемпионата
России. Да,
но
отыграл блестяще именно вот эту вот игру и фактически вытащил «Спартак», он мертвый мяч тащил. Поэтому Федун имеет возможность подарить ему «Мерседес», сказать, за прекрасно проведенную игру в Праге, например. И так далее. Но вообще все это несерьезно. Все это, так сказать, попахивает таким густым провинциализмом, неприятным, в общем-то, все эти «Мерседесы». Почему не «Лексусы», например, а почему именно «Мерседесы»? Знаете, вот это все такой душок неприятный. Все, ничего футбольного в этом нет. И обсуждать, честно говоря, очень неприятно все это.
Хорошо, давайте послушаем Николая Москвича. Здравствуйте.
Добрый день, друзья.
Добрый день.
Я вот хотел Роберту вопрос задать.
Пожалуйста, пожалуйста.
По зарплатам, если позволите, наших футболистов.
Конечно.
Роберт, я с своим папой был хорошо знаком с Анатолием Васильевичем Фирсовым, нашим известным хоккеистом. Вы, наверное, помните его?
Конечно.
И вот Анатолий Васильевич перед своей кончиной, мы когда с ним встречались, он интересную фразу сказал. Говорит, ребят, вот эти зарплаты у футболистов и хоккеистов, они погубят наш футбол и хоккей. И я вот хочу вас спросить, может, все-таки стоит нам перейти на советскую систему оплаты футболистов? Ну, я не буду касаться хоккея. Ведь раньше, он, Анатолий Васильевич рассказывал, были небольшие оклады, но очень хорошие премиальные за победу. Вот скажите, пожалуйста, Роберт, мне очень важно ваше мнение. Спасибо большое.
Скажу, конечно. Во-первых, ну, я согласен с тем, что в советское время были вот такая система, но она тоже была очень непрозрачная. Там команды приписывались к металлургическим заводам, к цехам каким-то, к колхозам, политотдел. Помните, была такая команда в Ташкентской области, знаменитый директор совхоза, кореец по происхождению, который, так сказать, арендные формы возрождал и на этом, так сказать, зарабатывал большие деньги, вкладывал в команду. Но все это было непрозрачно. Что касается советской системы, например, в Германии точно такая система. Зарплата не высока, ну, относительно невысока, потому что так сказать, в любом клубе, ну, в грандах, таких как Бавария, там и контракты есть.
За счет бонусов.
А все остальное за счет бонусов. Причем бонусов нет за каждую победу, допустим. Ну, если матч решающий, да, могут объявить. А так бонусы за определенное место, занятое командой по итогам сезона или по итогам игр в конкретном соревновании. Кубок Германии, Кубок УЕФА, Лига чемпионов и так далее, и так далее. И люди знают, за что они играют. Вот такая система в Германии. А в России нет ни такой, ни другой сейчас никакой системы. Непонятно, одни клубы, так сказать, перебиваются, можно сказать, с хлеба на воду. Там где-то перехватят денег, где-то не перехватят. А 2-3-4 клуба, которые просто, я не боюсь этого слова, жируют на ровном месте, ничего не показывают абсолютно. Тут раздувают щеки, а потом едут в Европу. И мы рады. Ой, какое счастье, Плетикоса, гений, вытащил. Там Спарта просто должна была просто в одну калитку выносить и так далее.
Мы упомянули латиноамериканский футбол. Как вы считаете, Роберт, существует ли он на сегодняшний день с учетом специфической экономической ситуации в Аргентине и Бразилии? Особенно в Аргентине, вот в конце 90-х.
На уровне сборных, конечно, существует. Посмотрите, как играет сборная Аргентины. Или сборная... Ну, конечно, сборная Бразилии — это особая статья. Пятикратные чемпионы мира тут обсуждать особенно нет.
Но они же берутся из внутреннего чемпионата, эти игроки, которые потом попадают в Европу. Те же Тевесы, те же Месси.
Да, да, да. Но все равно, когда играет сборная Аргентины или сборная Бразилии, остальные уже все, так сказать, грандов там больше нет. Раньше Уругвай там был третий, как бы.
Я имею в виду Аргентину и Бразилию как
да.
раз такие.
Это типичный, так сказать, такой вот еще модернизированный, конечно. Тут там есть элементы тотального футбола, и физика уже совсем другая, нежели, так сказать, была. Нет никакого стоячего футбола, нет цирковых номеров, какие имели место еще лет 20-25 назад, да? Но, тем не менее, в основе своей это тот футбол, это яркая экспрессивность, зрелищность, упор на технику и так далее, и так далее, и так далее. Но, что касается, допустим, Аргентины, при том, что там даже вот Рикельме приехал, в Бока-Хуниорс играет. Игрок такого масштаба, если в Россию бы согласился...
Вернулся.
Да, вернулся. Если в Россию он согласился бы приехать, я думаю, тот же Федун или кто-нибудь еще так из других, так сказать, владельцев клубов с большими возможностями, не пожалел бы денег. А он не сумел найти свою нишу в Европе. И такой игрок, он выдающийся. Вот все специалисты говорят, что это просто в каком-то смысле, так сказать, гениальный игрок. Да? Но тем не менее, и он будет играть в Бока-Хуниорс. Вот. И чемпионат, в котором играют такие игроки, вот Апертура и Клаусура, там два чемпионата, осенний и весенний. Вот. Он по своей маркетинговому потенциалу примерно в два раза меньше, чем захудалый российский чемпионат, который, так сказать, 24 миллиона пытался получить, поднять от телевидения, и то
вот,
не поднял.
Вот о чем я говорю. Ведь
а
вспомните конец
чем?
90-х, Роберт, вот эти демонстрации кастрюли и прочее-прочее.
К чему я все это веду?
Откуда берутся эти Рикельми?
Нет, ну вы понимаете, в чем дело. Там есть система массовая, там поляна есть. Круглый год, ну не лето, но, по крайней мере, трава, можно играть в футбол. И самая бедная семья может позволить... Сколько бы ни было у них детей, может позволить мясо. И всегда есть витамины, фрукты и овощи. Вот это основа того, на чем можно строить базу. То же самое в Бразилии происходит. То же самое в Бразилии происходит. Фасоль, мясо, белки. Я уже ухожу немножко в другую степь, но надо объяснить, почему.
Но не черная икра.
Не черная икра, конечно. Но тем не менее. И плюс любой к футболу есть некая инфраструктура. Плюс и в Бразилии, и в Аргентине уже, особенно в Бразилии, это вот это вот расхожее мнение, что там все дети играют во дворе, на пляже, и потом они едут в Европу и становятся Рональдо. Ничего подобного. Начиная где-то с 9 лет, даже с 8 лет, начинают вести. К 15-16 годам, когда надо определяться, свой-чужой, что называется, выбраковка идет. Выбраковывают, как правило, безошибочно. Звезды потенциальные, все попадают в клубы бразильские, играют 2-3 года. 18-19 лет уже они все на карандаше, 17 лет в европейских клубах. Прошу прощения. То есть, там система работает. А вот я вернусь к тому, почему аргентинский чемпионат и бразильский тоже, где играют такие великие игроки, которые в России, например, такие не снились вообще, ни одного нет. Даже похожего, так как Рикельми, ни одного нет. А примерно в два раза меньше, там где-то 12 или 13 миллионов стоит права вообще на весь чемпионат. А проблема не в том, кто как играет. Вот мы вернулись к вопросу бизнес, деньги и как это все влияет. А в объеме рекламного рынка в стране. Ясное дело, что в России рекламный рынок под 5 миллиардов долларов уже, даже больше, перевалил за 5 миллиардов долларов. А в Аргентине он в 4-5 раз меньше. 4,5 раза, вот так вот примерно меньше. Соответственно, люди, которые покупают и продают права, они не смотрят на игру Рикельми. Они смотрят на объем рекламного рынка в стране. Вот в чем причина.
Ясно, спасибо. Роберт, Сергей Алексеевич давно ждет уже. Добрый день.
Добрый день. Это Дима, да?
Да.
Добрый день, Дима. У меня к вам такая просьба. Вы знаете, вы, по-моему, вчера объявляли результаты УЕФА.
Я?
Да. Вы вчера утром...
Нет, не я, не я.
Ну, не вы, тогда извините, я просто, может быть, не сразу включился. Вы знаете, очень скромно были поданы вчера результаты очередного тура УЕФА. Даже в той группе, где играл «Зенит», например, я до сих пор не знаю, как сыграл «Алкмар». Никто не сказал. У меня к вам просьба, я просто подойду потом к приемнику, я его специально выключил там через пару минут. Скажите нам результаты. Все-таки там вчера играл и «Гамбург», и «Болтон», и «Тоттенхэм», и «Ферентина». И результатов мы этих не знаем.
Хорошо, Сергей Алексеевич.
Минуты через 2-3.
Сделаем. Выберем момент. Спасибо,
да,
сделаем
спасибо
обязательно.
Ну, там 10 результатов, это займет одну минуту.
Спасибо, хорошо.
Благодарю вас.
Леонид Алексеевич, послушаем теперь. День добрый.
Добрый день.
Слушаем вас, Леонид.
Вот я неоднократно наблюдал встречу нашей сборной с израильской сборной. И вижу, что израильская команда гораздо больше скорости имеет. Бегает быстрее гораздо. Наши как будто связаны. И вот я сделал такой вывод. Вы только не смейтесь. Они играют не в разных условиях. Израильская команда, в общем, вся обрезана. Если наши сделать обрезание, будут бегать не хуже, чем израильская и бразильская.
Ясно. Значит, Роберт, давайте закончите мысль, потому что я вас перебил перед тем,
как... По поводу обрезания закончите мысль? Что вы имеете в виду?
По поводу латиноамериканского футбола.
Да нет, я почти закончил в том смысле, что я вот уже резюмирую окончательно, что латиноамериканский футбол в том понимании, которое мы знаем, да, он существует по-прежнему. Он модернизирован, видоизменен, но в основе своей остался латиноамериканским футболом. Точно так же, как и немецкий футбол, известный своей, так сказать, атлетизмом, скоростью, все, как бы, все это в основе своей сохранил.
Но от глобализации в любом случае мы никуда не
уйдем.
Смотрите, Дэвид Бекхэм и Руд Гуллит, послы Европы в Лиге Сокера в Соединенных Штатах Америки. В сборной Сингапура, я недавно выяснил, выступает бывший гражданин Боснии и Герцеговины, а ныне теперь уже подданный. Это монархия же Сингапур, если не ошибаюсь.
Сингапур — это республика.
Тогда,
монархия — это Бруней.
Тогда гражданин Бруней, да. Гражданин Сингапура, бывший, значит, европеец. То есть немыслимые формы принимает глобализация порой.
Да, согласен.
Итак, посмотрим результаты. Результаты вчерашние, позавчерашние результаты, прошу прощения, розыгрыша Кубка УЕФА. Итак. «Зенит» сыграл в ничью с Нюрнбергом, это известно, 2-2. АЗ выиграл у греческой «Ларисы» из города Волос 1-0. «Локомотив» уступил Копенгагену 0-1. «Атлетику» у «Абердина» 2-0 в Мадриде. «Эльфсборг» дома «Младе» 1-3 уступил, АЕК Ферентина 1-1, Гамбург Рен 3-0, Бран Динамо Загреб 2-1, Спарта Спартак 0-0, Цюрик Тулуза 2-0, Брага Бавария 1-1. С таким же счетом матч Болтон Арис завершился, Тоттенхэм выиграл у Ольборга 3-2, Хетафе Хабуэль Тель-Авив 1-2, Хельсинборг Аустрия 3-0, Паниониас Галатасарай 0-3. Вот такие результаты последних матчей розыгрыша Кубка УЕФА. А пока, суть до дела, дозвонился Борис Владимирович из Москвы. Слушаем вас. Здравствуйте. Борис Владимирович,
да, здравствуйте.
Слушаем вас.
Уважаемые друзья, здравствуйте. Я, как говорится, предыдущие ранние звонки мои были. Вот. Но я хочу сказать по поводу обреза и необрезанные. Уважаемые, я, ну, как вот христианин, да, ведь не надо забывать все-таки, что корни-то растут давным-давно. И причем не все обрезанные, не обрезанные. Ведь это менталитет и любовь к своей стране, уважение к стране. И вот этот менталитет и спортивный, конечно, азарт, и техника плюс хорошая. Конечно, Израиль должен был не только ничья, а выиграть у нас. Что касается...
Что он и сделал, в общем.
Что, что касается выхода наших, значит, это самое, выход, да? Зачем же после того, как мы 1-0 с трудом у Андорры выиграли, качать Гус Хидинга? Ну зачем? Это же унижение самого вот личности человека. Это же позорно просто смотреть. Ну радуйтесь, конечно, пожалуйста, повезло, да, повезло. Но зачем же качать-то? У меня все. Ваше мнение.
Я согласен, что это выглядело комично, но очень много комичного было вообще во всей этой ситуации. Во-первых, комично было слышать Аршавина, например, который, прилетев...
Роберт, ради бога, прошу извинить меня, поскольку Иван Петрович из Харькова дозвонился с мобильного телефона, поэтому предоставьте сразу же слово слушателю.
Давайте.
Здравствуйте. Иван Петрович, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Я смотрю, к вам очень веселые люди звонят. насчет обрезания.
Ну, давайте я не будем давайте... возвращаться. Мы уходим от разговора.
Обрежем эту тему, и все. Вот давай именно. Не по футболу.
Нет, я бы хотел сказать, что нужно перед каждой игрой российским футболистам это делать операцию и пообещать, что в конце игры, если не проиграют, сделать им обрезание по-путински, чтобы там ничего не выросло больше. Спасибо.
Хорошо, хорошо, хорошо. Продолжаем, Роберт.
Ну, в общем... Вообще, я вернусь к этой мысли о том, что довольно все это было неловко наблюдать. Или, допустим, реакцию Аршавина, который, прилетев в Москву, в Шереметьево, там вопросы задают у журналистов, он говорит, я благодарю всех тех, кто в нас верил. И до конца верил. Я думаю, что о чем он говорит? Неужели я что-то перепутал? Может быть, в Лондоне на Уэмбли не Хорватия, а Россия играла, и вот в таком блестя мы верили, и вот они... Что он имел? Я так и не понял, что он и что верил. Во что? В них верил? Или верил в то, что счастье, может быть, улыбнется и так далее? То есть, или, допустим, Киржаков говорит, мы столкнулись с антифутболом. Андорцы – это антифутболисты. Я согласен, что очень слабая команда, 10 человек в обороне, да, все это так. Ну, а вы-то чего, кудесники мяча, что ли? Вот эти вот вещи, они, с одной стороны, смешные, а с другой стороны, довольно неприятно все это слушать. Или, допустим, реакцию Мутко, президента РФС. Сначала, так сказать, да, молодцы, ну и до этого, мы знаем, Федун там шоколадки раздавал, Мерседесы, так называемые. Вот. Призы, так называемые, в виде Мерседеса. Все, да, хорваты, молодцы. Там мужчинами оказались. Через два дня успокоился и говорит, а что, а там мы сами вышли, а почему здесь хорваты? Мы здесь, так сказать, сами с усами. Посмотрите, вот мы с хорватами два раза в ничью сыграли. Вообще мы молодцы. Короче говоря, еще хочу сказать. Вот пока вот такие вот будут у нас такая реакция на, в общем-то, очевидные вещи, удачи нам на Евро-2008 не видать. Потому что никакой самокритики. То есть абсолютный какой-то вот... Знаете, детская радость такая. Не чувствуешь никакого стержня, серьезности нет. Ни в действиях 25-летнего, так сказать, игрока, который получает больше всех в России, из футболистов, я имею в виду, за контракт имеет. Ни в действиях его непосредственного руководителя, если брать вертикаль сборной, РФС, так сказать, и президент РФС и так далее, Мутко, потому что, так сказать, есть такое выражение в литературе, колебания умов ни в чем не твердых. Это вот про нашу сборную и про ее руководство. К сожалению, это так.
До сих пор еще же не ясна ситуация с Гусом Хидингом, насколько известно. Вот Советский спорт, кстати, информировал о том, что не подписан контракт, нет юридического соглашения пока еще. То есть судьба Хидинга еще, я так понял, не ясна?
Ну,
во всяком случае, так утверждает России, его агент.
Пока в России, да и вообще во всем мире так, пока нет подписанного контракта, может случиться все, что угодно.
То есть Хидинг может перейти в сборную Англии?
Вполне может быть, почему нет?
Всегда считал большой футбол сугубо чистым мужским спортом, по крайней мере, до конца своей жизни считаю, что женщины поспособствовали началу развала монолита мужского духа этой замечательной игры, таково мнение слушателя Александра из Сызрани. Кроме настырности, завышенной самооценки, никакого футбольного мастерства и скоростного мышления я не вижу, имеется в виду футболистов сборной России, опять будем позориться на Европе с уважением, Игорь из Одинцова. Всегда был убежден, что... Подобные Федуну совершают непрагматичные, нерациональные действия. Теперь убедился окончательно, надо было не хорватам предлагать Мерседесы, а перед игрой с Израилем пообещать вычесть у наших в случае проигрыша стоимость машины и прочих благ, которые они получили на деньги своих клубов. Тогда бы они забегали, так считает слушатель Александр. Насчет дисквалификации Аршавина, мнение Олега. Я помню, на чемпионате мира в Японии и Южной Корее карточки, полученные в предварительном турнире, не учитывались, чтобы хозяева, не участвовавшие в нем, не имели заведомого преимущества. Карточки учитывались. И были дисквалификации.
По-моему, всегда учитывались.
То же самое произойдет и здесь. То есть Аршавин может получить...
Не, он уже получил. Одну игру
да.
пропустит. Да, первую игру группового
турнира. То есть получил самое мягкое наказание, по сути, получил. В двух матчах еще может, допустим, в двух.
Ну, там не было, откровенно говоря, такой уж грубости, чтобы за это... Он непреднамеренно не наносил травму, не бил, так сказать, на поражение, что называется. Ну, он ответил, в общем-то, на провокацию андорца. Ну, за это получил красную карточку и один матч. Вполне адекватное наказание, по-моему. Лишнего там не надо было. И не сделали, слава богу.
Ну, да. Естественно, в этом смысле Аршавину крупно повезло. Имеет возможность человек сыграть...
Два матча точно. А там уже...
Как минимум два матча, да, на чемпионате Европы. Если, конечно, попадет в число тех 23, да, кажется, футболистов, которые заявлены.
Да, 22 полевых плюс третий вратарь.
Да, 22
полевых. 22 игрока?
22 игрока. Три вратаря и 19 полевых.
Да-да-да.
Совершенно
19
верно.
19 полевых, я что-то не так выразился.
Хорошо, латиноамериканский футбол, ситуация с Южной Америкой более или менее, Роберт, вы прояснили. А вот английский футбол, вот все чаще и чаще в связи с непопаданием английской команды на чемпионат Европы в финальную часть говорили о том, что переживает очень серьезный кризис английский футбол. При том, что английская премьер-лига является показателем, очень ярким показателем, эталоном, образчиком, что ли, ведения футбольного бизнеса, не так ли?
Да, согласен.
Ну вот, пожалуйста, к чему привело то, что перебор легионеров в английских клубах явный, в некоторых командах, Ливерпуль, например, и Арсенал, англичане вообще не появляются.
Ну, Джерард, да, наверное, все-таки играет какую-то роль.
Если он травмирован, допустим, ну, да, может и не появиться, правильно? Возглавляют очень много тренеров работает иностранцев в английском футболе и так далее, и так далее. И смотрите, на контрасте с итальянским футболом, который в последние годы трясет, я не знаю, как Везувий буквально. Смотрите, Милан выигрывает Лигу чемпионов, сборная становится
чемпионом
мира. Ни одного тренера иностранца в серии А итальянской,
прошу заметить. Знаете, я вам отвечу очень просто. Просто итальянский футбол сильнее с точки зрения тренерского корпуса и с точки зрения игроков. Почему? Это вопрос такой, который я, во-первых, не уверен, что знаю ответ. Во-первых, не уверен. А во-вторых, если даже мог бы найти ответ, то это как минимум несколько дней, недель или месяцев размышлений и так далее. То есть вот в передаче, в прямом эфире ответ. Но он про объективно сильнее. Игроки сильнее, и индивидуально сильнее, и тренерская мысль. Все есть. Вот такое, я извиняюсь, я даже слов не подберу. Все-таки мы находимся, так сказать, в студии, в прямом эфире по отношению к Макларену. Ну, мягко говоря, неумный человек. И специалист слабый, я очень мягко выражаюсь, я вот буквально выкрутил себя наизнанку, чтобы найти формулировку по отношению к Макларену. В Италии таких просто нет нигде. А уж тем более в сборной Италии. Посмотрите, они взяли Донадони, который вообще, казалось бы, не имеющий опыта тренер, молодой человек, можно сказать, который совсем недавно закончил играть. И, пожалуйста, они в очень сложной группе с французами, с шотландцами, с украинцами тоже, которые не подарки, между прочим, под руководством Блохина. Они, в общем-то, вышли. Вышли. Понимаете, в чем дело? А у англичан были все козыри на руках. То есть, премьер-лига очень хорошая, а футбол относительно слабый. Относительно итальянского. Или относительно, может быть, даже испанского. Скорее всего, немецкого. Понимаете, в чем дело? Тут, как говорится, одно с другим не напрямую связано.
И тем не менее, бизнес-дела идут блестяще в английских клубах. Покупаются клубы на расхват. Ну, что называется,
они
в очереди
дают
стоят
прибыль.
Олигархи, стоят в очереди.
Они дают прибыль, я согласен, они дают прибыль. Но если мы сравниваем футбол как некую структуру, где объединены, так сказать, и тренерские кадры, и игровые, игроцкие кадры, и многое-многое другое. В Италии вообще это не бизнес. Это фактически олигархический феодальный футбол там. Кинопродюсеры, нефтяные магнаты, Марати. Это просто, так сказать, must have, что называется. Должно быть и все. Если ты имеешь определенный статус, нишу в общем, значит, ты должен иметь футбольную команду и так далее. Я не знаю всех тонкостей. Наверняка я думаю, что то, как ребята, которых вы, так сказать, цитируя одного режиссера, назвали славными ребятами, или там, и которых особенно много в Южной Италии, что там они тоже лапу не наложили. Все это есть. То есть он очень серьезно болен. То, что там с Моджи и с Ювентусом вроде разобрались, это только копнули чуть-чуть. И раз обратно смотрю, болото заросло, опять все то же, я смотрю, там опять тянут Ювентус. Хотя Ювентус не слаб. Но опять то же самое происходит. То есть это такие родовые травмы и болезни. Но по, с точки зрения игры, ни Моджи, ни, так сказать, Доны из Сицилии там, или из Неаполя никаких ничего не делали в Германии. Например.
Хорошо, в Англии не может же...
Для того, чтобы итальянцы стали чемпионами. Они просто взяли и выиграли у всех. И
Федерация
все.
Не может вот безразлично наблюдать за тем, что происходит в премьер-лиге. Правильно ведь? Федерация, которая отвечает за сборную Англии.
Ну, федерация, которая уволила великолепного тренера Эриксона по навету фактически.
Под давлением общественного мнения.
Ну, а что? Ну, что хотели, они то и получили. Вот так... Вот. Эти болельщики, вот это вот футбольное сообщество, вот эти игроки, вот этот тренер и эта федерация заслужили и имеют то, что имеют. Они это заслужили. Теперь должны думать, как сделать так, чтобы соответствовать тем гигантским деньгам, которые зарабатывает премьер-лига английская и вообще это английский футбольный бизнес.
Но на фигуре тренера ведь свет клином не сошелся. Надо какие-то шаги в отношении там лимита легионеров предпринимать, не так ли? Что-то еще думать. Вот что это может быть?
Ну, вот это вот расхожее мнение, вот лимит легионеров. Ну, назовите мне хотя бы одного. Во-первых, там школы, детские школы, где английские мальчишки учатся, в идеальном состоянии, все работает как часы. Вопрос. Назовите мне одного талантливого английского мальчишку, который бы не попал в клуб премьер-лиги, потому что его место занял француз, аргентинец или бразилец. Таких нет.
Возможно, и есть.
Да я думаю, что таких нет. Думаю, что таких нет. То же самое, ни одного российского парнишку, который хоть чего-то стоит в футболе, ни один легионер не вытеснил. Это все разговоры в пользу бедных. Игра, и тебе все воздастся по твоей игре. В футболе нет такого.
Роберт, вы забыли упомянуть о зное на Аргентине и Бразилии. Они могут носиться на жаре и не устанут, в отличие от наших, как пел Высоцкий. Я бы на нее посмотрел, если было минус 30. Наш Сэм,
я вам
наш
скажу гвинейский
друг,
могут.
Господин Каримов.
Я могу сказать следующее. Да, может быть, бразильцы более привычны к жаре. Я беседовал с некоторыми бразильцами, которые играют в Москве, в московских клубах. С некоторыми говорил по-русски, с некоторыми на смеси русского и английского, а с некоторыми через переводчика, значит, на португальском. То есть я на русском, а им переводили, они мне соответственно. Резюме такое. Я им задавал вопрос по поводу того, вот это в 14.00 издевательство, которое Эрнст устроил вам в июне, в июле, когда плюс 35, да еще и, представляете, в Лужниках на этой резине играть. Он говорит, да даже не плюс 35, даже плюс 20-25 нам хуже, нежели если бы мы играли, бразилец мне говорит, при минус 4 нам легче бегать. Поэтому это вот умозрительно, очень тяжело на жаре бегать. Они сами от этого изнывают, и не меньше, чем русские игроки, там, английские и так далее. Потому что выносливость – это понятие не национальное, а понятие физической подготовки, физической культуры и вообще как бы здоровья человека конкретного. Вот я что ответил бы по поводу...
Тем более, что в Бразилии, я думаю, вот в такое критическое время, как, равно как и в Африке, где-то еще в Европе, кстати, летом тоже не сахар. В той же Италии, Южной Италии, предположим. И
поэтому они не играют летом?
Совершенно верно.
В отличие от Блаттера, который считает, что это англичане придумали, надо играть летом, а зимой отдыхать. Ну, Баттер, конечно, мало понимает в футболе, к сожалению.
Людьми движет целесообразность, рациональность каких-то действий определенных. Ну да, далеко от нас английский футбол, все-таки далеко. И в конце я хотел бы вернуться все-таки к футболу российскому, что какие-то шаги определенные предпринимать надо. Мы, вот, грубо говоря, обозначили сегодня стратегию возможного развития футбола на 50 лет. Конечно, совершенно с потолка условно я назвал это число 50. То, что произойдет в ближайшие годы, нас волнует значительно больше, в частности, на чемпионате Европы, куда попала российская команда. И еще раз мы с Робертом адресуем руководству российского футбола призыв. Предпринимайте какие-то действия. Очень многие люди, в том числе и слушатели Радио Свобода, дают полезные советы. На этом программа «Час прессы спорт» подходит к концу. По окончании программы новости, а затем слушайте «Свободу в полдень». Главные темы. Михаил Трепашкин вышел на свободу. В России день тишины накануне парламентских выборов. Кубок Дэвиса. Россияне уступают теннисистам сборной США со счетом 0-2. Всем спасибо за внимание. До новых встреч на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Действующий президент, если уходит в отставку досрочно, не имеет права выдвигать свою кандидатуру.
Мы должны сообщить эту правду семьям погибших подростков и жителям.
Поступило сразу несколько звонков с заявлениями о принуждении.
С Каспаровым провел за шахматной доской больше, чем
мы здесь для того, чтобы дать толчок переговорам между израильтянами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.